Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в студии сегодня вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про речь, про то, должен ли христианин следить за своей речью и стоит ли ему вообще делать акцент, следить за тем, как он, что он говорит, как он выражается. Ну и можно ли по речи отличить хорошего христианина от плохого? Но я думаю, тему мата мы сегодня тоже так отчасти краешком заденем, но хотелось бы больше так про чистоту речи.
Конечно же, слова огромное значение играют в жизни человека любого, и особенно христианина. И мы знаем, что Господь об этом говорит недвусмысленно. От слов, говорит, ваших оправдайтесь, и от слов ваших осудитесь. То есть наши слова – это выражение нашего внутреннего мира, нашего настроя, нашей жизни. Конечно же, все какие-то действия такие человеческие, у нас прежде всего мозг отвечает за них. Ну а мозг, он, видимо, использует слово как единицу, что ли, как какой-то информации. Вот, скажем, компьютер, он цифрой пользуется, а также мозг, он пользуется словом. Ну, или что, тем, что заменяет слово, скажем, у людей глухонемых там. Это неважно. И поэтому вот какой словесный набор у человека, что у него в голове присутствует, такие он порождается, у него и мысли, и чувства точно такие же. Ну, и, видимо, от них рождаются и действия человека. Поэтому вот даже так считается, что если какая-то проблема есть у человека, скажем, такого духовного, психологического характера, и он ее словесно не оформил, словесно правильно не оформил, то она не решается. Мозг не работает в этом направлении. Никаких задачи не поставлено, и ничего не происходит. Но, опять же, очень важно, конечно же, каким языком все это формулируется. Мне всегда нравилось, когда речь простая, доступная, понятная, в то же время образная. Не надо, это не примитивная речь, она может быть простой и очень образной. Я вот вспоминаю людей уже ушедшего поколения, которые деревенские, неграмотные люди, но иногда такое слово скажут, скажем, про кого-то, к примеру, так припечатают. Все это с фамилией потом становилось на долгий...
Одно слово и на всю жизнь.
Да, все верно. Так точно подметят ситуацию в этот так. Еще мне, конечно же, нравилось, и сейчас люблю слушать эмигрантов, вот именно первые волны русской, которые какими-то воспоминаниями, рассказами уже пожилые люди делятся. Как они говорят? Вот сидишь, даже не что они говорят, а как они говорят. Просто поражаешься, насколько мы далеки сейчас вот от такой речи. Какая у них четкость такая в словах, неторопливость, без всяких вставок, которые мы очень часто употребляем там, ну, то, что называется словами-паразитами какими-либо. Вот они и чувствуется, что вот как мысль идет у них, вот в голове мысль именно идет, это не заученный какой-то текст, и вот эти слова, они сопровождают это, рядом вместе с этой мыслью выходят из головы, то есть видишь, что человек думает об этом в этот момент, и все слова его, они очень кстати, все подобраны, вот в голове уже все это сделано, поэтому я думаю, что от речи человеческой зависит и характер его мыслей, характер его психологических состояний, ведь недаром говорят, как назовешь там судно, так оно и поплывет ведь. Угу. Поэтому это очень важно, некоторые вещи правильно назвать. Можно какое-то событие назвать, ну, каким-то, ой, ужас, ужас, катастрофа, катастрофа. И все, оно приобретает именно такое значение. А можно сказать, да ничего страшного, справимся, ничего. Как-то, конечно, плохо, но справимся. Совсем другой характер уже. Люди могут в панику впасть, а могут, наоборот, приободриться. То есть слова недаром ведь священников называют пастырями, но не надо забывать, что пастырь, здесь еще добавить нужно, словесного стада. То есть словом пастырь-то пасет священник, то есть говорит с людьми, разъясняет им это все.
Но у священников есть одно преимущество. Они все проходят семинарию, и в семинарии как раз учат хорошо и правильно говорить. В том числе составлять беседы. проповеди.
Это не всегда так, к сожалению. Дело в том, что составить проповедь, беседу такого, вот если говорить о священнослужителей, все ж таки, вот Бердяев говорил, что мысли, выраженные слова, она еще имеет эмоциональный характер. Мы об этом еще немножко поговорим. То есть, и здесь есть вещи, которым не научишь человека вот так вот просто по учебнику. Потому что нужно еще правильно сказать эти слова. Можно просто как Пономаре, без чувства, без толка и расстановки, ту же свою записанную проповедь или прочитать, или проговорить. А можно показывать людям при разговоре, вкладывать какие-то свои чувства, переживания. Порой они даже сильнее воздействуют, чем само содержание проповеди. Я помню такой рассказ про одного батюшку, который выходил нам вон и начинал уже пока он шел, он уже был на взводе немножко, да, а когда выходил...
Ты сам себя заводил немножко.
Ну, трудно сказать. Может, такие вот есть свойства людей. И он выходил и начинал: «Братья и сестры, Господь наш...» Тут начинал плакать. «А мы, а он, а мы, а мы, а он...» И все, и весь в слезах уходил в алтарь, весь храм рыдал буквально. Это вроде бы смешно, но на самом деле, говорит, какой отец там такой-то Василий, хороший проповедник, как хорошо сегодня все сказал. Ну, пусть он не так вот без слов, но он задал такой хороший тон прихожанам, покаянный, может быть, такой хороший тон задал, не нравоучительный, порой хорошее слово, ну, такое правильно составленное, но люди пропустят мимо ушей, не запомнят оттуда ничего. А здесь вот проповедь тоже, ведь она не лекция, она имеет эмоциональный, скорее всего, характер. И здесь очень важно, что люди почувствовали вот это какой-то эмоциональный такой посыл, вот слышали его. Поэтому священника людей так просто не научишь. Потом ведь, видите, среда. Как бы мы ни хорохорились и не учились, к сожалению, даже хорошо воспитанные в плане речи люди, они вынуждены...
Они приходят домой в свою семью, и там начинается...
Да зачем? На улице сидят там хулиганы. Да, и я вот помню 90-е годы, многие преподаватели высших учебных заведений, доктора, ну, доктора, может, и нет, а, скажем, там, доцент, там, кандидат, уходили в бизнес, уходили люди в бизнес. И они начинали разговаривать не так, как преподавать, не так культурно, скажем, а начинали разговаривать в соответствии со средой. Ну, что ты, братан, там, давай, короче, в общем, давай вот так. Потому что без этого бизнес не шел. Их не воспринимали и не принимали. То есть идет вот это все на понижение. Может быть, конечно же, внутри-то они оставались такими же воспитанными, культурными людьми, но с другой стороны, я думаю, все равно вот это вот общение как-то накладывало отпечаток и на все остальное. Потому что какой словесный запас у человека, как он говорит, от этого многое зависит его поведение. Вот я заметил, если снижается вот этот уровень, то и люди становятся более грубые, какие-то вот такие чувствительные, вот. То есть не хватает деликатности. Потому что если с людьми разговаривать хорошо, то нужно быть деликатным человеком. А деликатный человек, он чувствует, где грань. Порой люди, не желая зла, но могут так словом неудачно воспользоваться. Это у нас у всех бывает периодически. То есть не подумавши, говорят, сказал. Так неудачно сказать, что можно обидеть кого-то очень серьезно. И порой на долгие-долгие годы, и на всю жизнь даже люди бывают ссорятся. Иван Иванович, он с Иваном Никифоровичем, тут его гусаком, по-моему, назвал, или еще что-то такое. И все вроде в шутку, и все, вражда пошла между людьми. Поэтому очень нужно быть, конечно же, христианину, особенно так, как мы люди книги, как мусульмане называют, знаете, как христиан. Они не считают, что они неверные. Они говорят, это люди книги. А книга, она всегда связана со словом. Со словом, и не просто каким-то словом, а еще в этот логос мы еще и смысл складываем. Это еще не просто какие-то буковки там произнесенные или напечатанные.
Батюшка, ну вот смотрите, ладно, если, допустим, мы работаем где-то, где люди понимают нормальную человеческую речь. То есть понятно же, что во внешней среде, будь то работа, будь то какие-то дружеские отношения, что-то еще, мы все равно стараемся так или иначе за речью, за своей следить. Но Когда мы приходим домой к самым близким, вот там и начинается, что вроде как все, я у себя дома, все, я расслабился, и там уже можно и какое-нибудь крепкое слово себе позволить, и похамить где-то позволить, еще что-то. Но есть еще и такие места работы, например, вот та же самая стройка, да, как вы говорили, то есть неблагоприятная окружающая среда, какие-нибудь там исправительные колонии, да, вот я думаю, что есть христиане, которые работают охранниками, там, уборщиками, я не знаю, надзирателями в каких-то колониях. А как там все разговаривают? Ну вот на своем воровском, там, не знаю уж, извините, не сильно о каком языке. И то есть, когда ты целый день находишься даже, ну, непроизвольно в такой вот какой-то агрессивной среде, тебе довольно уже сложно прийти домой и переключиться на какую-то другую, на какую-то другую волну, на другой язык.
Ну, надо и в этой среде держать марку, что называется. Не все так плохо. Я вот в строительном техникуме в молодости учился. Да, там, к сожалению, много таких бранных слов летело. Ну, вот помню, приходим мы на практику, и мастер говорит: ребята, у кого услышу, кубометры земли заставлю копать. И это рабочий человек, это, да, он мастером был, да, но из рабочей среды. И не надо думать, что над этим вот так вот работяги смеются. Дело в том, что мат, авторитет или грубые слова, они не добавляют. А авторитет, он создается немножко по-другому, какими-то другими способами. И если люди знают, что этот человек говорит по-другому, но они его уважают, а именно так вот христианин должен себя и поставить. Не добиваться, конечно, так специально какого-то уважения, но чтобы внутренне какая-то чувствовалась сила. Вот, допустим, как у Христа. Чувствовали, что он говорит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Ведь вроде бы кто он такой, сын плотника, и можно было там посмеяться, но он умел так делать и так говорить, что невольно даже у врагов, у противников вызывал уважение. И также, я думаю, и христианин, ну, нужно создавать именно, не то, что пытаться манипулировать другими людьми, но влиять. Ведь мы же знаем, что есть такие люди, мы встречали, я думаю, так или иначе, в большей или меньшей степени на своем пути жизненном, когда вот человек заходит в комнату, где другие, то характер разговоров и бесед меняется. О каких-то вещах вообще даже замолчат, при этом человеку нельзя так говорить, не потому что он там большой начальник, а просто потому что его уважают там и как-то к нему прислушиваются. Вот может ведь человек так вот себя поставить? Я думаю, что...
Но это не каждому дано, давайте будем честными.
Ну, христианам это все-таки нужно стараться к этому стремиться. Угу. Именно оказывать собой, своей жизнью, потому что нас и Господь к этому призывает. Он говорит, что вы должны жить так, чтобы люди видели вот этот свет, который в вас. И чтобы... Да, это человек верующий. Я вот помню, еще с ребеночком совсем был, ну, маленьким, поминки. Ну, там обычно и водочка, там и никаких постов в советское время не соблюдали. А бабушка была: вы ей котлету вот эту не ложьте, сегодня пост, она не будет есть. И никакой тут ни насмешки не звучало, ничего, потому что старушку все уважали, знали, что она человек верующий, и старались сделать так, чтобы ее не обидеть, и чтобы она была довольная. Вот, я думаю, христиане именно так вот должны примерно быть солью земли. Христос говорит, что вы соль земли, а соль это что? Его там надо щепотку порой положить, чтобы продукт не испортился. Она для чего предназначена? Иначе протухнет все в этом мире без этой соли. Вот надо, чтобы она, соль-то, не теряла свою силу.
А если это твой какой-то близкий друг, который с неграмотной речью, который употребляет много акцентной лексики и все такое прочее, с ними что делать? Сказать, что все, или следи за языком, или ты мне больше не друг? Я тут вот решил, знаете, как многие, кто-то идет в спортзал, там спортом заниматься, кто-то, не знаю, пить бросает, а тут вот сейчас кто-то послушает нашу программу и такой: так, значит, что я там с понедельника делаю 10 приседаний, иду в зал и тренирую свою речь, вот начинаю за ней следить.
Я думаю, что все-таки общение, иметь какой-то друзей надо тоже подбирать, ведь христианину. У нас бывает так, что в детстве мы с одними людьми были.
Нет, но человек-то меняется. То есть вот когда ты как раз-таки не хочешь потерять человека, но при этом люди же меняются в течение жизни, приобретают какие-то навыки,
может, да, может
что-то
такое.
Еще.
Но как апостол Павел говорит, что, братья, не заблуждайтесь, дурные общества развращают и хорошие нравы. Поэтому нужно тоже свою среду выбирать. Ну, если вот у нас какое-то деленное взгляды мировоззрения, а у человека другие, то даже не с нашей стороны, а с его стороны, скорее всего, что дружба-то тоже закончится. Потому что людьми с разными подходами к жизни, с разным даже речью, они все равно рано или поздно разойдутся. Поэтому подстраиваться под кого-то ради того, чтобы сохранить, ну вот, что были там друзьями или родственниками, вот ради этого только всего, я думаю, не стоит. Потому что христианство, оно создало новый тип отношений. Это братья и сестры стали по духу уже. То есть по своему пониманию жизни, по своему мировоззрению. И особенно в нашем обществе, где распались, в общем-то, такие во многом родственные отношения, уже не так они крепки, как были раньше люди, родовые отношения. И человек иногда чувствует себя как-то одиноким, обделенным. Вот такое братство, христианство, я думаю, это приносит людям большую пользу, большая выручка. Поэтому вот так вот и мы должны друг друга поддерживать, конечно же, прежде всего в христианской нашей среде.
Батюшка, если от теории перейти к практике, то вот как православный человек, православный христианин должен использовать речь как инструмент? То есть как он должен... Какое у него должно быть речевое поведение правильное, чтобы люди как-то так, ага, вот это вот христианин, или хотя бы, как минимум, воспитанный человек.
Ну вот вы правильно сказали, как воспитанный культурный человек, который в своей речи не допускает грубостей, который деликатен в словах своих, который лишнего не болтает, старается, чтобы у него речь была продуманная такая, поменьше всяких ненужных слов, междометий, там, короче, там, как бы, вот, и все такого прочего. Чистая, хорошая речь должна. Ну и, конечно же, она должна быть такой красивой и образной, и понятной, самое главное. Конечно, этому нужно учиться, нужно читать литературу, особенно классическую, того же Чехова Антона Павловича, других вот наших писателей. Вы знаете, я вот некоторые современные книги вообще читать не могу. Потом, вроде бы и писатель известный, и говорят, что пишет неплохо, но таким языком, ну это ужас просто какой-то. Он как будто вот... подстраиваться, что ли, под публику какую-то, я не знаю. И начинал несколько произведений, вроде бы неплохих авторов, и все закрывал, невозможно читать.
Ну, бывает. Просто нет, у каждого автора своя публика, и бывает иногда, что открываешь действительно книгу, и ты понимаешь, что, ну, это не твой автор. Вот не для тебя, не твоим языком, не про то написано. А, батюшка, как в повседневной жизни вот все-таки следить за своей речью? То есть понятно, что как можно больше читать. Может, слушать каких-нибудь, выбрать одного-двух спикеров, которые вот нравятся вам, как они говорят, какая у них манера речи. Можно послушать хотя бы там минут по 10, по 15, просто неважно что. Главное вот постараться перенять манеру речи. Постараться расширять свой словарный запас. Что-то еще можно сделать для того, чтобы именно вот, я имею в виду в повседневной жизни, когда мы приходим домой и у нас уже отключаются такие критические рецепторы в мозгу, что все, вот дома я такой, какой я есть. Вот я дома могу, там, не знаю, материться, психовать, грубить, хамить, потому что я же дома, я же хоть в одном месте в этом мире должен быть самим собой. Вот ладно, я там.
Ну, вот это ошибочный совершенно подход. И недаром вот есть такой у нас психолог популярный, Курпатов, он даже книгу написал на эту тему. Я с ним во многом согласен, что он ее, конечно, тоже назвал так рекламно немножечко, не смущайтесь, он назвал ее примерно так, вот я забыл, «Работа как флирт и флирт как работа». Ну, слово «флирт» он включил здесь, имея под этим не совсем какие-то заигрывания, а как раз дела домашние. домашние, скорее семейные. И он сказал, что вот на работу ты ходишь играть. Потому что добиваешься успеха, там вот добился, не добился. Ну, так вот к ней относиться, как с азартом некоторым. А вот домой ты приходишь работать, он говорит, работать.
Все наоборот.
Конечно же, именно так, потому что дом твоя крепость. Ты там занимаешься вот этим флиртом на работе для того, чтобы принести в дом. В дом что ты приносишь? Денежки приносишь, допустим, правильно? Угу. Но если ты разрушаешь вот этот семейный очаг, свой дом, так какой смысл туда деньги приносить? Хоть миллионы заработай, все у тебя развалится. Для чего ты работаешь? Для дома, для семьи. Поэтому в семью ты также должен настраивать себя, как будто бы ты идешь на работу именно. То есть никаких там расслаблений, как у нас говорится, никаких там, как вы говорили, можно себе позволить. Нужно изменить отношения. Дом мой, моя крепость, это правильно. Моя семья здесь именно важно, чтобы эта крепость, она не разрушилась. Я вот иногда говорю, что когда батюшка приглашает освящать дом, я говорю, бесполезно ходить освящать что-либо, если батюшка тут может каждый день с кадилом и крапилом ходить, и пользы никакой, потому что мы сами своим поведением, своими словами ежеминутно в своем доме либо освещаем все это, либо наоборот оскверняем. Поэтому изменить нужно отношения именно с нашим близким, нашим родным, как я иногда говорю. Это те люди, которые, возможно, будут закрывать нам глаза.
На этой глубокомысленной фразе, пожалуй, сегодняшнюю программу мы и завершим. В гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных.